Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма «Большие Везёмы», преподаватель Коломенской духовной семинарии, кандидат филологических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас завтра родительская суббота, особенный день, когда вспоминают усопших, умерших, родственников, не только родственников, каких-то близких людей. Несколько родительских суббот в году. Давайте сразу просто с этого начнем. Сколько их всего и почему суббота? Почему, насколько я понимаю, родительская суббота, она предваряет какое-то дальнейшее церковное событие? Или они просто в течение церковного года?
Ну, конечно, не случайно.
Вот, давайте с этого начнем. Расскажите, пожалуйста, почему так вышло, что суббота, и почему именно в эти дни в церковном календаре они значатся?
Суббот родительских вселенских, самых больших, которые помнятся и чтятся во всем православном мире, пять. Есть Месопустная, накануне Великого Поста, Вселенская Родительская Суббота. Три субботы, вторая, третья и четвертая, Великим Постом, Вселенские Родительские Субботы. И одна Родительская Суббота накануне Дня Святой Троицы, сошествия, и следующего дня сошествия Святого Духа на апостолов, Троицкая, Вселенская Родительская Суббота. И накануне, в пятницу, совершается в храмах особая служба, которая называется «Великая панихида» или «Парастас», что означает ходатайство и одновременно «Великая пятница». Потому что «Великая пятница» — это такое, это особый такой день, который нам напоминает о самых серьезных, глубоких, важных для нас событиях, то, что в части христианского мира называется Пасхой Крестной, то есть переходом к чему-то большему, нужному, самому главному для нас, к жизни, в которой нету ни болезни, ни печали, ни воздыхания, ни смерти. Суббота – это день, который православные христиане иногда ошибочно думают, что день этот, его значение особенное, оно перенесено на следующее, на воскресенье. Но Слово Божие неотменно, и когда и Священное Писание, и Церковь нам напоминает о том, что Господь произнес эти слова, что в этот день Он почил, что это день покоя, день накануне восьмого или первого, или восьмого дня, дня воскресения, для дня начала новой, вечной, уже нескончаемой, полной, настоящей, подлинной жизни. И вот накануне этого дня, это день упокоения и приготовления к восстанию, к воскресению, к обновлению жизни. И вот поэтому мы именно в субботы, мы просим усопшим упокоения, покоя, мы так настойчиво в православном богослужении умерших называем не умершими на самом деле, а уснувшими, усопшими. Вот накануне великого всеобщего пробуждения мы обращаемся к Богу, чтобы Господь никого не забыл, чтобы всех помянул, потому что мы помним, и Он помнит, Он есть, среди прочего, вечная память. И вот в день упокоения, каким он и назван первоначально, в день упокоения мы, будто над усопшими, над уснувшими, мы молимся о том, чтобы пробуждение их было радостным, светлым, чтобы они воскресли в жизнь вечную. А воскресение вот-вот на пороге. И когда мы говорим о субботах, мы, конечно, вспоминаем самую главную субботу, великую. Она так и называется, Великой, главной субботой. Это суббота накануне Пасхи. Это день, в который Господь уснул, почил, сошел в преисподние земли. Все собою, все недра ее, те области, в которые мы в которых мы схоронили до поры, запрятали своих усопших, как великую утробу материнскую, матери сырой земли, чтобы по обетованию, по Слову Божию, эти люди вышли уже в ту жизнь, которая не ведет к смерти. Мы будущую жизнь называем страной живых. А мы с вами, соответственно, находимся в стране, живем, населяем большую, круглую, земную страну умирающих. Потому что ясно, что мы...
Интересная мысль, да, очень.
Ну, это богослужение нам подсказывает. Если его внимательно читать, тексты погребения и панихиду, вчитываться в слова, то там очень много такого, что комментирует, разъясняет, вернее, даже проясняет священное предание.
Сколько бы мы ни задумывались даже о смерти, все равно как-то каждый раз очень... необычно, непривычно и, наверное, не очень лицеприятно слышать о том, что мы умирающие все, ну, живущие что... здесь. В общем-то, так это и есть с момента своего появления на свет. Мы начинаем умирать, двигаться
делаем
в ту
шаги.
Сторону.
Да. Да, но мы же, но когда мы понимаем, что с нами происходит, то тогда отчаяние, чувство безысходности, неотвратимости конца, оно по мере прояснения наших умов, а главное, сердец, Нам становится яснее, что мы движемся не к смерти, а к Пасхе. Не к исчезновению, а к переходу. Песах, еврейское слово, означает перепрыгнуть, перешагнуть. Вот.
Я встречал такое мнение реально в беседах с людьми, которые, так скажем, смотрят на церковь либо со стороны, либо, скажем так, очень... пока только интересуется, что вот вы, христиане, говорите, что, конечно, смерть – это не конец, это переход, то есть вы как бы стремитесь к этой встрече с Богом, к единению с Ним после смерти. Что ж получается? В принципе, цель христианина – поскорее умереть тогда в этой логике?
Ну, в этой логике-то я не знаю. По крайней мере, в той логике, которую вы сейчас, простите, изложили, все даже очень мне... Мне-то все радостно и понятно. Нет, не умереть... а наоборот собраться с силами, и все мне данное, что я сейчас имею, чем обладаю, чем наделил меня Бог, все мои таланты, все способности, собрать и таким образом подготовить себя к настоящей жизни, потому что на самом деле и отцы церкви, и самые древние нам об этом говорят, что во-первых, человек – это душа и тело, а не тело отдельно. Во-вторых, мы наблюдаем иногда между ними какую-то разность ритмов происхождения, прохождения земного пути. Тело стареет, душа удивляется, смотря на него, и говорит, вот, а я-то как бы себе позволила уже очень много. Но самое главное не это, а самое главное, что мы видим, что тело проходит этапы. И мы постоянно это наблюдаем. И был такой древний отец церкви, Афиногор Афинянин, философ, который говорил о том, что умирание и воскресение – это всего-навсего такой же этап судьбы, как взросление, зрелость, старение, умирание, воскресение. И только надо это увидеть. А увидеть это... Есть вообще такое генеральное условие для того, чтобы вещи понимать глубоко и правильно. Это чистота сердца. То есть человек по мере усилий, которые он прилагает к себе, к своей нравственной жизни, к очищению себя, он начинает... В нем отражаются истины, которые вокруг разлиты, которыми он дышит, но не понимает.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Совершенно верно. А в Боге они узрят все божественное. И все его истины, и все, что он нам предлагает. Потому что мы им проходим.
Но в том, что вы говорите, мне кажется, есть очень, если я правильно вас слышал, важная мысль о том, что наша земная жизнь, при том, что мы говорим, что мы как-то... Вот смысл, скажем так, рождения человека и его жизни в том, чтобы в конце концов быть с Богом, и это достижимо только вот там, за чертой смерти. Ну, вот, можно сказать, что мы стремимся туда. Тем не менее, это не делает нашу земную жизнь какой-то ненужной, чем-то второстепенной, неполноценной. Да, это такая же часть. То есть это мы учим в геометрии понятие луча, прямая, у которой есть начало, но нет конца. Угу. То есть вот земная жизнь тоже часть этой вечности нашей.
Конечно, конечно, конечно. Вступление в нее. То есть вот только что мы говорили о том, что рождаясь, мы делаем первый шаг, ну, вообще-то, на самом деле, к вечности, а не к смерти. И смерть на этом этапе черта на полу. Если человеку все предельно ясно, и он вместе с апостолом Павлом от души может говорить, что и вообще-то я хочу разрешиться, развязаться и со Христом быть, но ради вас, потому что вы еще не можете за мной в такой степени мере устремленности, легкости последовать, ради вас я здесь остаюсь еще, чтобы вас повоспитывать, поучить, назидать и так далее. Но для него смерть приобретение, победа. Можно даже просто, не пугая никого, это слово сейчас устранить и найти какой-нибудь такой синоним.
Ну, я как раз хотел сказать, что все дело в терминологии, как мы понимаем.
Да. Вообще, да. Знаете, как это, как приступая к какому-нибудь разговору, надо как настоящие философы. Давайте договоримся о терминах. Вот сейчас мы договоримся о понятиях, а потом будем разговаривать.
Но прежде чем мы будем договариваться о понятиях, я все-таки предлагаю вернуться к началу, потому что мы как-то очень резко ушли в высокие материи, а Дмитриевская родительская суббота. Почему она так называется? Мы уже выяснили, сколько их бывает, а почему суббота.
И что вдруг появляется еще одна, которая не называется Вселенской.
Не называется Вселенской.
Она наша национальная местная. Хотя в некоторых поместных церквях, по моим сведениям, уже и ее начинают почитать. Но, тем не менее, она остается чем-то своим.
Она неразрывно возникла, связана с нашей историей.
Она неразрывно связана с нашей историей. Во-первых, жизнью великого князя московского Дмитрия Иоанновича по прозванию Донского, победителя в Мамаевом побоище, в Куликовской битве, который в ней участвовал, будучи, я когда узнаю это, каждый раз думаю, ничего себе, какие люди, как быстро они созревали и достигали полноты своих возможностей. Ему было 30 лет, когда он стал победителем вот в этом громадном сражении.
По меркам 14 века 30 лет – это уже средний возраст.
Это мы знаем, весьма. Да. Федор Михайлович говорил, навстречу шел человек пожилой, 45-летнего.
Ну, у Александра Сергеевича тоже такое было, что в комнату вошел старик 40 лет.
У Ивана Николаевича был Каренин старик 40 лет.
Да, стоит просто походить по кладбищу 19 века, но мы... Ну, кладбищенская – это тоже наша тема. Вот, и чтобы убедиться, что женщины существовали немножко дольше, но тогда не было ни антибиотиков, ни пенициллина, ничего, и болезни свирепствовали, и, в общем, мы так себя не защищали. Но дело в другом. Да, мы возвращаемся к Дмитриевской родительской субботе. Прожил-то 39 лет всего-навсего на земле князь Дмитрий Иоаннович. И он сумел собрать разрозненные наши земли, наши княжества, чтобы привести большое войско на Куликовское поле. И сеча, битва была по старому стилю 8 сентября, по новому это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Накануне стояла необыкновенная тишина. Хорошая погода, очень тихая ночь, так что птицы, чуть ли гад речных подводных ход не был слышен. Вот. И мы потеряли, не вернулись из этого сражения великого Мамаева побоища 250 тысяч человек. Ну, по меркам 14 века это земля оставила сыновей своих, самых лучших там, похоронили 7 дней.
Да, вот здесь, правда, стоит, наверное, вот ради вот такого исторического уточнения все-таки отметить, что современные исследователи ставят число под сомнение, потому что масштаб средневековых битв, он был плохо изучен до 21 века, mm-hmm. даже до конца 20-го. Потом все-таки выяснялось, что летописцы часто любили приукрасить в большую сторону. Все-таки, конечно, погибло там, скорее всего, меньше людей, но это не умаляет ни в коем случае.
А дело в том, что летописец, он мог с точки зрения дотошного такого скрупулезного исследователя и, не скажу приврать, преувеличить или как-то там художественно это изобразить, но он изображал даже не столько точное число, сколько символическую беду,
да,
которая разразилась над нами. Поэтому, ну, находятся такие люди, которым вот надо что-то уточнить, и это уточнение, оно иногда бьет мимо цели. Ну, достигаем.
Не знаю, мне кажется, что, как и любая наука, она призвана в данном случае какую-то историческую справедливость восстановить, а дальше уже сама идея Куликовской битвы.
Но гуманитарная наука, она нуждается в контексте и в атмосфере. И чтобы мы понимали, о чем идет речь, мы к гуманитарной науке, как к фармацевтике или к физике, подходить не должны, а должны именно понимать, как это резонансно прозвучало в русской истории. Но спорить не буду,
да, у нас
а 7 дней хоронили, другая. Это точно так?
А вот здесь уже никто вам точно не скажет.
Но, по крайней мере, эта цифра тоже осталась в летописях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, преподаватель Коломенской духовной семинарии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Я просто хотел прости сказать, что неизвестно, где хоронили на самом деле, потому что это я... Извините, что туда ухожу, но я вот сейчас последний.
И больше интересно.
Да, и больше туда уже в сторону истории археологии.
А потом мы поедем в Москву.
А потом мы поедем с Куликовского поля в Москву, да, потому что только последние там, десятилетия начали находить при детальном изучении Куликовского поля следы битвы, и там же находят какое-то количество могильников, которые все-таки в большей степени вероятности к самой битве отношения не имеют. Поэтому мы не знаем, где хоронили, но, видимо, хоронили долго. Но тут еще это вот уже вопрос скорее к вам как к священнику, ведь в то время, в XIV веке, было четкое осознание, что человек, погибший на войне, погиб не очень хорошей смертью, и часто воинов не хоронили сразу, их потом, знаете, вот у нас в Москве есть район Божедомки, да, куда свозили тела умерших плохой смертью, утопленников, погибших, убитых, там складывали, а потом раз в год вырывали большую яму, там их хоронили, и священник совершал общее отпевание. Вот так же, насколько я знаю, в Средневековье до определенного времени было и с воинами, погибшими на поле битвы. То есть знать увозили, и знать мы знаем, что была увезена в Москву, к себе домой, там похоронена. Вот у нас храм всех святых на Кулишках, где покоится герой Куликовской битвы. А не таких знатных, вот насколько я знаю, потом уже хоронили где-то там рядом, а вот где мы точно не знаем.
Да.
Ну, это такая историческая точка зрения.
Алексей, мне странно это.
Ну что ж, может быть, все было не так. Мы сейчас в 14 век никак не вернемся.
Если бы мы были в телестудии, то можно было увидеть мои округленные глаза и взмывшие брови. Потому что когда я слышал о том, что это нехорошая смерть, напротив, воины одевали рубахи крещальные, они готовились к переходу в вечность и служили молебные, и это было святое дело. И я как священник, честно скажу, я вообще-то первый раз это слышу. Ну, я чего-то, конечно, я чего-то могу не знать. Но я знаю, что и смерть первых христиан, которые служили в римских войсках за долг, не за страх, а за совесть, она тоже считалась почетной. И вообще воинская служба – это жертвенность изначально, это самоограничение, это когда... А потом, ко всему прочему-то, у нас есть еще и Слово Божие, которое нам говорит: нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих.
Да, ну это вот такая локальная какая-то история, она не была очень длинной, но вот так вот было.
Ну да, но везли в распиленных вдоль древнерусских гробах, дубовых колодах, по размеру чуть больше усопшего, бояр, знать полководцев разного уровня чина, и шли скорбно, молча молились, и уже на окраинах Москвы у Андроникова монастыря нынешнего духовенство встречало, потом все под колокольный звон, крестным ходом вошли в Москву, и у Симонова монастыря похоронили. Но сначала Александра Пересвета, которого благословил преподобный Сергий Радонежский, благословляя и Дмитрия Донского на битву, а потом там нашел место своего покаяния и другой схемонах-воин Андрей Ослябя. А Александр Пересвет, мы помним, он сразился с Челубеем, и вот они оба пали, но моральная победа была за русскими воинами, потому что тот был весь одет в железо, а этот был в схеме, в материи.
Как-то мы приходим к мысли, что Дмитриевская суббота родительская связана с именем Дмитрия Донского.
Дмитрий Донского, это служилось... После этого Дмитрий Донской приезжает к своему Авве, к своему духовному отцу, преподобному Сергию Радонежскому, в Троице-Сергиев монастырь, и там совершается служба поминовения всех погибших в этом большом сражении. И там же и большая трапеза, как нам рассказывает летопись. И все это превратилось в такое великое поминовение усопших. А на следующий год это повторилось. А потом это вошло в традицию. И таким образом мы накануне Дня Святого, иногда говорят так, может, ошибочно, Дня Ангела, Дня Святого великого князя Московского Дмитрия Ивановича, а его святой покровитель, он был крещен в честь великомученика Дмитрия Солунского, накануне Дня Святого, 8 ноября, ближайшая суббота к этому дню, в этом году это перенесено несколько раньше из-за того, что ближайшая суббота приходится на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, другой большой очень день для нас важный и тоже связанный с большими событиями нашей истории. Вот мы теперь немножко раньше празднуем, на неделю раньше празднуем Дмитриевскую родительскую субботу, которая с тех пор вошла в богослужебный обиход и так вот проникла в наше сознание, память народную, стал традицией.
Мы, в принципе, призваны все время молиться за усопших, но это не только призваны, есть такая, наверное, какая-то потребность, ну, человека верующего, во всяком случае, поминать своих близких, ушедших, уснувших, как мы сказали, ожидающих пробуждения к новой жизни. А в чем тогда смысл установления особых дней памяти, почитания и почитания молитвы об усопших?
Ну, здесь надо сказать, что вообще всякая суббота богослужебно отмечена тем, что мы всегда поминаем усопших. И поем тропарь на богослужении, такое краткое песнопение: «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих, и где же несть болезнь, печаль, невоздыхание, но жизнь бесконечная». Постоянно. Но отдельные дни, эти субботы, когда мы собираемся все. Это понятно даже просто с житейской точки зрения, когда вся церковь от края земли до края земли сосредоточивает свое внимание на вот этом дне, понимая, что вообще суббота, покой, покой накануне сон, сон накануне пробуждения, поэтому мы всякую субботу имеем как день покоя, день ожидания воскресения. Есть еще такое указание на... В размышлении о богослужении, о значении, на это обращали внимание разные церковные писатели, и древние, и современные. Об этом подробно пишет протопресвитер Александр Шмеман в своей книге «Великий пост». Он так очень просто, ярко и доходчиво нам объясняет о том, что, пытаясь проникнуть в смысл суббот, как поминальных дней, мы должны всегда помнить особенно две субботы. Воскрешение святого праведного Лазаря накануне входа Господня в Иерусалим, день воскрешения, возвращения по воле Божией его друга Лазаря к жизни, чтобы он ее еще продолжил для пользы окружающих, для назидания, для совершения, для осуществления того задуманного, что Господь пришел осуществить. И вторая суббота – это вот эта самая великая суббота накануне Пасхи, которая суббота покоя, молчания. У нас эта суббота превращается в суету, в сутолоку, в шум, гам, потому что мы освящаем куличи, мы приходим на церковном дворе, у нас такой гул стоит. Ну, там, где люди есть, конечно. Вы меня так с удивлением слушаете сейчас. Стоит ли гул? Ну, стоит.
Стоит. С утра до вечера.
А день покоя, а день, в который Господь уснул, ну, образно говоря, то есть упокоился, чтобы довершить все, чтобы проникнуть и в те области, в недра, в которых свет его еще не проник с его воплощением, земным пришествием, чтобы не осталось ни одного уголочка, ни одного места в мироздании, которое бы не было просвещено животворящей силой Господней. Вот, и вот эти две субботы мы должны иметь всегда в виду, размышляя, вникая в их гимнографию, то есть богослужение, слова написанные, которые мы должны петь и читать в эти дни, нам открывается глубочайшее значение этих дней. Мы действительно должны разбудить свою память. Мы должны понять, что мы проникаем тем самым в замысел Божий, что вот Господь, Он на самом деле смерти не сотворил, что Он есть жизнь. И вот как тьма Что это такое? Это не субстанция, это не что-то такое самостоятельное. Это просто отсутствие света. Так вот, смерть – это просто отсутствие жизни. А так как жизнь есть Бог, то там, где Бог, там жизнь. Вот как-то мы с вами в церкви читали, слушали отрывок из Евангелия от Луки о воскрешении сына Наинской вдовы. То есть Господь, ходя по святой земле, приблизился к городу Наин, сопровождаемый большой толпой слушающих его, уже видевших его силу, уже ставших свидетелями его чудес, слов, исцелений, кормлений, воскрешений дочери Иаира. И вот он приближается к Наину и видит, навстречу другая процессия выходит из врат города. Люди плачут, люди скорбные. Те и другие находятся в легком экстатическом состоянии. Одни идут за чудотворцем, великим учителем, пророком, а другие скорбят. И те, и другие вырваны из привычной обстановки. И вот встречаются эти два шествия, и встречается Господь с мертвым, как сказано в Евангелии, с мертвым. И, видя скорбь, и пожалев вдову, которая лишилась всего, до этого похоронила мужа, вдова, вот он произносит замечательное: «Жизнь приблизилась к мертвецу». И кому это обращается Господь, говоря: «Юноша, эй, тебе говорю, эй, нету там, это от меня, это для этой иллюстрации. Вот, тебе говорю, встань». И встал, восстал мертвый, сел и стал говорить. И он вернул его матери. Кому обращается? К телу бездыханному? Нет. К личности, к душе, которая здесь. А что такое тогда смерть? Это очень важная тема. Вот болел человек, 15 лет лежал, там, ну, совсем бездыханный. Может быть, даже пролежни появились, еще что-то такое. Для пользы окружающих, для пробуждения в них милосердия, для напоминания чего-то важного. Чего жизнь стоит и что такое любовь. Вот всего этого. А потом вдруг настал какой-то странный момент, и отлетела душа от тела, и тело стремительно на глазах окружающих и для всех их органов чувств стало превращаться в труп, в кусок мяса, в тлеющий, в распадающийся на атомы, на составные части. Что там было-то? Что держало-то эти все атомы вместе? Что позволяло все-таки циркулировать крови? Все-таки дышать легким? Какие-то процессы совершались, пускай даже и сознание уже угасло. А вот душа это самое, которая отошла, и все. Это, кстати говоря, вообще о всяком организме, и в том числе и об историческом бытии народов. Мы иногда пытаемся свою национальную идею основать на истории. Ну, а история-то, она длилась почему? Потому что предыдущая была история. А у предыдущей истории когда-то начало было. А с чего она началась? С того, что нечто с чем-то соединилось. Дух с материей, с плотью, с людьми, которые захотели чему-то подчиниться и быть вместе. И вот она длилась постольку, поскольку высшая сила, благословляющая и оживотворяющая эту общность людей, она питала, согревала и длила.
Огромное количество вопросов возникает в продолжении того, о чем вы сказали. Мы их зададим после маленькой паузы. Я напомню, что у нас сегодня в студии «Радио Вера» протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, преподаватель Коломенской духовной семинарии. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».